Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации с сайта «Милосердие.ру». Наталья Волкова «Что бережет детей от самоубийства?» объясняет психолог, работающий с родителями подростков. Заголовок «Убивает невиртуальность, убивает одиночество и бессмысленность». Активность в группах смерти в социальных сетях заставила родителей подростков волноваться. Стоит ли впадать в панику? Запрещать ребенку доступ в интернет? Рассказывает психолог Софья Шакотько. Родители опасаются влияния чужой воли, того, что дети будут вовлечены в какую-то страшную игру и не успеют остановиться вовремя, того, что это произойдет незаметно для семьи. В каких ситуациях этого можно ожидать? Если подросток чувствует одиночество, изолированность, непонимание и отчаяние в мире, в котором живет. Если он находит понимание только там, в сети, и начинает доверять тем, кого не знает. Беда в том, что в подростковом возрасте есть предрасположенность к тому, чтобы так себя чувствовать. Родителям трудно отнестись всерьез к отчаянию и подавленному состоянию ребенка, с их точки зрения вполне благополучного. Вместо поддержки и сочувствия подросток может получить поучение и попытки его образумить. Тогда он попытается искать понимание за пределами родного дома. Люди боятся того, чего не понимают. Сейчас дети живут в одной реальности, а их родители зачастую в предыдущей. Интернет заменяет книги, журналы, прогулки с приятелями по улице. Взрослые часто не понимают, что именно дети получают в сети. Они не могут разделить интерес ребенка, могут только запретить, отобрать планшет и ноутбук и потерять с ребенком связь. Тема подростковых суицидов тесно связана с тем, что родители не готовы говорить с детьми ни о чем, кроме того, что они сами считают важным. Например, о важности получения хорошего образования. Все остальные темы не поднимаются, особенно если с этим образованием все не очень хорошо. Увлечения ребенка, не связанные с учебой, воспринимаются как опасные или предосудительные. Такое одноканальное общение тоже дорога к потере контакта с детьми. Если вы опасаетесь, что с детьми что-то не так, проявите интерес к тому, что их волнует. Послушайте внимательно, без предубеждения. Попробуйте их глазами увидеть их жизнь, и в том числе виртуальный мир. Пощупайте его своими руками. Попробуйте пообщаться, поиграть со своим ребенком в его стиле, в его реальности. Послушайте его музыку. Не обесценивайте то, что для него важно и дорого. Если вы разделяете интерес ребенка, говорите с ним с искренней заинтересованностью, он сам будет рассказывать, что занимательного и неизвестного он нашел в сети. Может, что-то и не расскажет, но вы будете чувствовать его состояние, в норме он или расстроен, ушел в себя, замкнулся или в целом доволен тем, что есть в жизни. Подростки очень чувствительны, как будто без кожи, плохо осознают последствия. Взрослеющие дети очень импульсивны, и острый конфликт, сильная ссора с родителями, травля со стороны одноклассников, несчастная любовь могут подтолкнуть к роковому шагу. Родители часто забывают, что дети в подростковом возрасте очень хрупкие. Допустить мысль, что ребенок может решиться на самоубийство, взрослым сложно. Бывает, что дети в отчаянии кричат родителям: «Я выброшусь из окна, повешусь, покончу с собой», и слышат раздраженный ответ: «Ну давай, посмотрим». После этого может произойти все, что угодно. Ребенку невыносимо, когда ему не верят. Конечно, родители всегда хотят хорошего. Чтобы ребенок хорошо учился, чтобы не совершал глупости, чтобы его ждало безоблачное будущее. Но в азарте борьбы за будущее ребенка можно не заметить его настоящего, его боли, его непридуманного страдания, тяжести его состояния. Родителям невыносимо сложно признать себя неправыми, не справляющимися с собственным ребенком, который еще недавно был близок. Но при желании возможно увидеть, что ребенку еще невыносимее. Уныние, замкнутость подростка, его мизантропия и приступы отчаяния взрослыми могут восприниматься как блажь. А, все это не стоит выеденного яйца. Родители порой пытаются либо убеждать ребенка в том, что все прекрасно, и эта гормональная перестройка так действует, либо уговаривать его, что скоро все пройдет. Подростки в этом слышат пренебрежение, недоверие, обесценивание их чувств и ощущают себя в одиночестве. Да, в подростковом возрасте есть периоды, связанные с гормональными перестройками, когда все представляется в черном цвете. Но дети все равно честны, им бывает отчаянно плохо, и слова о гормонах от этого не спасают. Как поддержать человека в депрессивном состоянии? Главное, этот совет относится не только к родителям мрачных подростков, но и близким людей в депрессивном состоянии. Не пытаться наставить его на путь истины с помощью раздражающих фраз и банальных советов. Инстинктивно мы с трудом переносим чужое отчаяние. Рефлекторно стараемся подбодрить человека, сказать ему, что все будет хорошо, что все не так плохо, что через какое-то время это будет казаться смешным. Но это дает противоположный эффект. Человек в отчаянии окончательно осознает, что его не понимают. Он, как правило, не ждет совета взбодриться. Он бы взбодрился, если бы мог. Он ждет, что с ним рядом посидят, пожалеют, послушают, поплачут. И важно сидеть и слушать, жалеть и разделять ношу, а не спорить. Но часто родителям это очень сложно сделать. Присоединиться, приобщиться, просто посидеть рядом. От этого становится легче. И подросток чувствует к такому взрослому благодарность и доверие. И следующий момент кризиса придет именно к нему, а не полезет на крышу. Бывает, что подросток может найти помощь не у родителей, у других взрослых людей, соседа, друга семьи, учителя и так далее. Взрослому, к которому приходит чужой ребенок, важно не испугаться, не оттолкнуть его. Если вам доверились, то это означает, что больше подросток никого не нашел. Руку ему надо протянуть. Может, ваша рука недостаточно прочная и сильная, но просто тепло поговорить с ребенком возможно. Важно, чтобы у ребенка была возможность говорить о том, что его волнует, с тем, кому он доверяет. В подростковом возрасте ребенок начинает воспринимать мир иначе, и все, что в мире, тоже, в том числе и родителей. Если папа и мама в детстве были самыми близкими людьми, защитниками, теми, кому можно доверять, то в подростковом возрасте у ребенка отношение может измениться. Он начинает критически относиться к окружающим и видит недостатки родителей ярко и гипертрофированно, потому что до этого много лет их не замечал. Тут есть от чего впасть в отчаяние. Подросток понимает, что его по жизни ведут не идеальные люди, старающиеся при всех своих проблемах навязать свою волю. А он того, что хотят они, не хочет, а чего хочет, не знает, и как хочет тоже. И хорошо, когда рядом есть кто-то, кто может спокойно и искренне поговорить. Сейчас принято ругать социальные сети, но общение в сети может быть не только подталкивающим к суициду или какому-то дурному поступку, но и удерживающим от него. Там можно получить поддержку, понимание. Там могут сказать теплые слова, когда тебе это нужно. Конечно, в соцсетях есть злоумышленники, как и на улице, но хороших людей тоже много. Если ребенок совершил попытку суицида, но был спасен, в этом случае общение с психологом или психиатром уже является необходимостью. Попытка самоубийства – переход грани, свидетельствующий о том, что подросток может разбиться, словно хрупкий предмет, от любого неловкого движения. Знаю, что психиатрию склонны бояться, но при депрессивных состояниях, последствием которых часто становится попытка самоубийства, психиатрическая помощь может стать огромной поддержкой. Психотерапевтическая помощь нужна и родителям, чтобы они смогли стать опорой и поддержкой своему ребенку. И это будет зависеть от их устойчивости и разумности. У родителей, которые пережили попытку суицида своего ребенка, есть ощущение, что они чего-то не заметили, что было какое-то слепое пятно в их отношениях с ним. Страшно осознавать это самостоятельно, ходить по этим тропам одному. Нужен помощник. Напомню, что это был монолог психолога, работающего с родителем подростков, Софьи Шакотько. Его записала корреспондент Милосердия.ру Наталья Волкова. «Убивает не виртуальность, убивает одиночество и бессмысленность». И еще одна публикация с этого же сайта. Автор Анастасия Лотарева. Февраль-декабрь 1907. «Русская благотворительность и русская революция». Февраль-декабрь 1917 года. Крупнейшие благотворительные организации обезглавлены. Земство пытается сохранить помощь на местах. Наркомы объявляют благотворительность лицемерием. Государь приостанавливает действия 4-й Государственной Думы. Мятежные солдаты Петроградского гарнизона поддерживают Петроградский совет рабочих и крестьянских депутатов. Формируется состав вошедшего в историю временного правительства. Император Николай II отрекается от престола и передает права наследования великому князю Михаилу, который от них отказывается до учредительного собрания. В стране революционный хаос. Николая II, его жену и детей берут под арест и размещают в Александровском дворце Царского села. Падение 300-летней династии переживают не только искренние монархисты. Судьба всей императорской фамилии искренне волнует тех, кто занимается в России благотворительностью. Все большие благотворительные учреждения потеряли своих глав, членов царствовавшей династии, писали в общероссийском благотворительном альманахе. Но они содержат сотни приютов и не могут быть закрыты. Надо их объединить. Прошли времена, когда благотворительность являлась частным делом богатых людей. Теперь признается, что государство и народ обязаны иметь попечение о тех гражданах, которые временно или постоянно нетрудоспособны. Авторы предложили сделать императорские комитеты государственными на основании того, что они расходовали государственные деньги. В благополучном 1913 году поступления по милосердным учреждениям только Санкт-Петербурга составили около 8 миллионов рублей. Российская благотворительность была в расцвете. Проходят съезды деятелей по общественному презрению, вырабатываются новые правила филантропии, предлагаются системные решения. Век 18 и 19 был веком знати. Системной благотворительностью чаще всего занималась именно элита. Любые благотворительные учреждения могли открываться только с величайшего соизволения. Разрешение должен был дать личный император или его канцелярия. До отмены крепостного права благотворительных обществ было около сотни по всей России. В 1862 году контроль над благотворительностью передали МВД, и в первый же месяц после этого зарегистрировалось 9 новых милосердных обществ. После отмены крепостного права благотворительности возрастает самодеятельное начало. Это даже становится одним из способов самоидентификации, визитной карточкой прогрессивных людей русского общества. Теперь благотворительностью занимаются два крупных оператора – государство и земство. Земства, выборные органы местного самоуправления, появились в России в 1864 году. Все землевладельцы, торговцы и промышленники, обладающие определенным имуществом, а также сельские общества, могли избирать представителей – гласных. Гласные участвовали в уездных земских собраниях, руководивших хозяйственными делами на местном уровне. Именно на земских собраниях решали, где построить новый воспитательный дом, нанять ли еще одного земского врача для лечения бедных, давать ли разовые пособия семьям, потерявшим кормильца. Земства занимались благотворительностью на местах, но крупными благотворительными инициативами, в особенности милосердными учреждениями, по-прежнему занималось государство. Почти над каждым ответвлением государственной благотворительности шествовал член императорской семьи. Династия считала непосредственное участие в благотворительных инициативах своим долгом, а не пустой формальностью. Об этом, судя по воспоминаниям воспитателей детей императорской семьи, постоянно напоминали с самого раннего детства. Учреждения, подвластные ведомству императрицы Марии, императорское человеколюбивое общество, попечительство о народной трезвости и многие другие, находились под покровительством членов императорской фамилии. В Первую мировую войну к ним прибавились Романовский комитет и Всероссийское попечительство об охране материнства и детства. Во время февральской революции вопрос, что станет с этими учреждениями, волновал не только их сотрудников, но и земства, которые получали от императорской фамилии значительные денежные поступления именно на благотворительность. В мае 1917 года Временное правительство учредило Министерство государственного презрения. Его возглавил член кадетской партии Дмитрий Иванович Шаховской, внук декабриста, начинавший с земского учителя и земского статистика. Его вспоминают так. «Среди учителей земских школ появление Шаховского произвело необыкновенную сенсацию. Князь, сын военного генерала, мужиком в полушубке и валенках норовил идти пешком и ездил на одиночке. Но на своем высоком посту Шаховской проявил себя мало. Тогда членов правительства более волновала политическая борьба, и князь в основном занимался налаживанием сотрудничества с социалистическими партиями. Сотрудничать с социалистами желал и сменивший его через два месяца Иван Николаевич Ефремов. Потомок старинного казачьего рода в начале 20 века стал радикальным демократом. Его взгляды на социальные проблемы соответствовали революционной эпохе. Идеалом он считал упразднение своего министерства за его полной ненадобностью. Министром государственного презрения он тоже был недолго. Через пару месяцев этот пост занял Николай Михайлович Кишкин, врач-физиотерапевт по профессии и либерал по убеждениям. Проблемами благотворительности он озаботиться не успел. Наступали немецкие войска, обстановка в Петрограде становилась нестабильной. Кишкин начал готовить эвакуацию Петрограда и переезд Временного правительства и центральных государственных учреждений в Москву. Октябрь смел утепланное Министерство по делам общественного презрения закончило свое существование. Пока министры работали над политическими коалициями, непосредственной помощью приходилось заниматься земством. В мае 1917 года в Петроградской губернии собралось очередное земское собрание. Проблемы обсуждали долго, но совершенно бессмысленно, денег не было. Земство постановило обратиться к правительству, чтобы получить ссуду в 500 000 рублей на оказание помощи семьям призванных в войска. Собравшиеся уже понимали, что денег не получат. Один из выступавших говорил: «Если земство не сможет достать денег, население останется без помощи, потому что государство тоже не ассигнует на этот предмет средств». Собрание постановило выдать единовременные пособия наиболее нуждающимся семьям убитых на войне, столько, насколько хватит земских средств. Обсуждали еще один неотложный вопрос – что делать с детьми, которые остались без попечения родителей? Страна третий год находилась в состоянии войны, беспризорников становилось все больше, никаких приютов на них не хватало. Земское собрание постановило, что нужно развивать не только закрытое, но и открытое призрение, то есть отдавать их на попечение в обычные семьи. При этом предполагалось денежное вознаграждение для таких опекунов и контроль со стороны земства. Это был прообраз фостерных семей, патронажа в современном понимании. Внедрение новой системы требовало времени, которого не было ни у Февральской России, ни у Петроградского земства. 24 октября под руководством большевистской партии началось Петроградское восстание. Ноябрь и декабрь 1917 года – время первых советских декретов. Власть большевиков была неустойчива, они стремились законодательно закрепить свои достижения. Декрет о земле, мир без аннексий и контрибуций, декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов и два десятка других декретов устанавливали новые правила. До земства пока дело не дошло, и 4 декабря 1917 года доктор Николай Золотавин в присутствии председателя губернской земской управы представил доклад об общественном презрении. На земские средства его распечатали и разослали на места, как руководство к действию. Николай Афанасьевич родился в Пермской губернии, окончил хирургическую академию в Санкт-Петербурге. Вернувшись на родину, сделал немало для установления санитарной культуры. Организовал несколько больниц и даже мобильные врачебные бригады, которые посещали отдаленные села. Переехав после этого в Петербург, работал фабричным и санитарным врачом. Основал Нарвское туберкулезное общество и бесплатный читальный зал для врачей. И сейчас в подборках медицинской литературы встречаются его работы. Он написал более 100 научных статей и десяток методичек по санпросвещению. Идея Золотавина была проста. Нужно порайонно подсчитать всех бедных, которые нуждаются в общественном презрении, и ввести строгий учет в дальнейшем. Врач представил единую форму, где указывались фамилия, имя и место жительства, способность к труду и причины нужды в презрении. Это позволило бы разумно тратить деньги, а главное просчитывать, сколько их нужно в дальнейшем. Золотавин считал, что для уменьшения детской смертности нужно создать широкую сеть яслей-приютов. Это позволило бы не оставлять детей во время летних полевых работ под присмотром малолетних нянек или престарелых бабок, а также было бы куда определять множество беспризорников уже не только военной, но и революционной эпохи. Месяц спустя НКВД РСФСР поставил местным властям ультиматум. При существовании советов земским и городским самоуправлением не должно быть места. Земства упразднялись, приюты, богадельни и ясли оказались в ведении нового народного комиссариата государственного презрения. Ведомство возглавило знаменитый Александр Калантай, не собиравшийся ничего брать из земского благотворительного опыта. Вскоре и само понятие благотворительность упразднили, как явление, свойственное лишь классовому обществу. В первом издании Большой советской энциклопедии писали: благотворительность – это помощь, которую лицемерно оказывают представители господствующего класса, некоторые части неимущего населения с целью обмана трудящихся и отвлечения их от классовой борьбы. Советская власть, которая уничтожила «нужду и нищету» в кавычках, благотворительности более не нуждалась. Здание огромного Санкт-Петербургского воспитательного дома, который был подвластен ведомству учреждения императрицы Марии, было передано Петроградскому педагогическому институту. Какое-то время поддерживалась заведенная система по передаче беспризорных городских детей в приемные крестьянские семьи и патронажу бедных и многодетных семей, но вскоре ее забросили. Врач Николай Афанасьевич Золотавин продолжал жить и лечить людей в Ямбурге, который в 1922 году стал называться Кингисеппом в честь расстрелянного эстонского революционера. В 1926 году 70-летнего Золотавина расстреляли по контрреволюционной статье 58, только что принятой новой редакции Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомню, что это была публикация сайта «Милосердие.ру», «Русская благотворительность» и «Русская революция», автор Анастасия Лотарева. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь.